Управление ГИБДД по Пермскому краю и радио Вести ФМ Пермь представляют программу «Движение с уважением». Программа для всех и каждого. Будни суровой профессии, интересные судьбы, ответственность и культура на дорогах. Советы профессионалов. Безопасность на дорогах – это жизнь.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Вяткина. Вновь говорим о дорожной безопасности. В гостях в студии Рима Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Пермскому краю. Сегодня мы говорим об очень увлекательной и радостной теме, ну, по крайней мере, для меня точно. Выходные на колесах. Будем говорить о безопасности автомобильных путешествий. Рима, есть ли какая-то у ГИБДД статистика, которая говорила бы нам о количестве совершаемых автомобильных путешествий в Пермском крае или в России в целом?
Трафик именно передвижения автомобилей мы как таковой не считаем, не отслеживаем именно с целью посмотреть интенсивность движения летом, осенью, зимой от времени года, либо от времени суток, дней и недели. Такой непосредственный трафик мы не отсчитываем. Но при этом все мы знаем, что в длительные новогодние праздники, осенние праздничные дни, майские праздничные дни, либо это в июне, когда у нас день города выпадает на выходные дни, мы знаем, что у нас добавляется дополнительно еще день. И в целом в летний период, когда многие жители города Перми хотят уехать куда-то на природу, уединиться, отдохнуть на природе, без каких-либо водоемов, либо непосредственно в лес выехать, отдохнуть в лесу, мы понимаем, что у нас будут загружены те или иные направления выезда из города и в целом автодороги региональные, либо федеральные, проходящие через территорию Пермского края. Ну и здесь стоит еще отметить, что Пермский край, он граничит с рядом других территорий, и при проезде через Пермский край, если люди планируют поездку в Казань, либо побережью нашего Черного моря, то они как минимум через Пермский край где-то допроедут. Все равно с транзитом пройдут через территорию Пермского края. И здесь у нас сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном формате, когда выводятся дополнительные наряды инспекторов ДПС ГИБДД с целью не только именно профилактики дорожно-транспортных происшествий, несения службы на автодорогах, но и в том случае, если внезапно кому-то из автолюбителей, автопутешественников понадобится какая-то помощь, и в этом случае наряды ДПС ГИБДД именно первым прибывают на место и оказывают помощь. И всегда любой, кто путешествует у нас, независимо от субъекта Российской Федерации, когда вы путешествуете и видите наряд ДПС, и если вы понимаете, что у вас какая-то экстренная ситуация, в салоне автомобиля находится человек, у которого проблемы со здоровьем, будь то что-то с сердцем, не дай бог, стало, либо роженица, у которой внезапно начались быстроскоротечные роды, необходимо доставить в учреждение медицинское, где окажут квалифицированную медицинскую помощь, то, обратившись к сотрудникам госавтоинспекции, вам однозначно окажут помощь и сопроводят до ближайшего учреждения здравоохранения. Более того, еще и туда сообщат о том, что едет такой автомобиль, необходима экстренная помощь медицинская. Ну и в любом, даже в другом моменте, если, не дай бог, вы где-то в пути, особенно если зимой вас застала какая-то поломка, техническая неисправность автомобиля, по звонку 02 вы можете сообщить о том, что у вас произошла поломка автомобиля, сотрудники госавтоинспекции приедут и как минимум пассажиров доставят в какое-то теплое помещение, где люди смогут согреться и не замерзнуть, находясь в автомобиле на трассе, ну и помочь вам с эвакуацией вашего автомобиля до ближайшего автосервиса, где вам смогут оказать помощь.
Действительно. Но на самом деле, вот возьмем такой разрез, как туры выходного дня по Пермскому краю. Сейчас локальный туризм набирает обороты. С каждым годом все больше и больше пермяков на своих автомобилях отправляются не просто по банальной схеме на дачу, да, а исследовать родную землю, я это называю, да, и самые популярные направления, насколько я могу понимать, это, конечно же, там Кунгур, Белогорье, Суксун, ну, кто-то до Малёпки доезжает, ну, и, соответственно, используют для этого федеральную трассу Пермь-Екатеринбург. Ну, и также, конечно же, на мой взгляд, вообще самое популярное направление, и там, собственно говоря, самый плотный трафик, это направление северное, люди едут и в Соликамск, и в Чердынь, и те земли, которые находятся там. Но вместе с тем еще огромное количество пермяков имеют дачи в той стороне, в районе Полазны, Добрянки, и от этого получается огромный-огромный трафик. Также, конечно, есть еще трафиковая трасса, да, это М7, и там, конечно, тоже и в пятницу вечером, и в субботу утром, и в воскресенье вечером. В общем, такие три, на мой взгляд, места, где выходные точно достаточно достаточно напряженный трафик. Ну, конечно, как не вспомнить, там, Чусовой, Горнозаводск, потому что там, в принципе, есть и летом чем заняться, а уж зимой там трафик еще увеличивается за счет горнолыжных курортов. И вот, например, получается, еще юго-запад нашего края, вот там трафик меньше всего, да, сторона Чайковского, Чернушки, вот там вот. Правильно помню, да, где у нас трафик самый сильный?
Да, действительно, но стоит отметить, что сейчас даже в сторону Чайковского трафик увеличился, поскольку там есть наша горнолыжный тоже комплекс, база спортивная, и выезд в соседние граничащие с нами субъекты, это Удмуртскую республику, люди выезжают туда на знаменитый горнолыжный курорт и предпочитают там отдыхать тоже. Поэтому именно в зависимости от сезона меняется и направление трафика движения по Пермскому краю по турам выходного дня. Сейчас в летний период это те туры, где возможно сплавиться по рекам, посмотреть именно со стороны водной глади на достопримечательности и красоты Пермского края. Это возможность, где побывать в заповедниках, где вы зимой просто, в принципе, туда физически не пройдете из-за количества снежного покрова.
Но вот это как раз все увеличивает трафик как раз на север, и весь этот трафик едет через Чусовской мост, да, и Плазненский, и потом Добрянский район.
Да, поэтому здесь стоит все-таки планировать свой отдых таким образом, чтобы не попасть именно в заторовую ситуацию, позволить жителям ближайших там Добрянки, Полазной с работы уехать домой в пятницу, не создавая заторовых ситуаций, но и тем, кто желает присоединиться к туризму, к отдыху, все-таки, может быть, планировать свой отдых так, чтобы выехать, допустим, в четверг в том направлении, взять дополнительный день отпуска.
Даже не в пятницу утром, а прям в четверг вечером, чтобы,
да,
точно не
чтобы
попасть в пробку.
Чтобы миновать вот этот вот трафик.
Уже все умные в пятницу утром едут.
Потому что многие едут как раз-таки еще и в сторону своих любимых садовых участков, товарищ, на дачные участки, когда хотят тоже выехать.
А когда мы можем ехать обратно, если мы понимаем, что нам возвращаться с любой стороны, Горнозаводск, Чусовой, с Чердынь, Соликамск, Березники, Добрянка, ехать все равно только через Чусовской мост. Естественно, что примерно в воскресенье все, лето уже там часов с 4 уже начинается быть плотное движение, и к 6 там уже очередь на мост начинается.
Да, поэтому в любом случае планируйте свое возвращение таким образом, чтобы не попасть вот в часы пик, когда действительно где-то с обеда там бывает уже с 2 достаточно плотное движение, интенсивное такое.
Ну, в общем, нужно выезжать либо утром, либо планировать уже
после 8-9 вечера.
Да, после 8-9 вечера
уже спокойно сможете проехать, когда уже основные желающие вернуться в город Пермь уже вернулись со своих дачных участков, от родственников, от родных, от каких-то туристических поездок в тот же самый каменный город, который у нас находится на территории Чусовского, Гремячинского района. Поэтому всегда помните, что при планировании любого тура выходного дня стоит посмотреть загруженность в том направлении, в котором вы планируете, проанализировать интенсивность потока не только за эту неделю, но за 2 недели. Посмотрите, ведутся ли там ремонтные работы, отзывы, комментарии других таких же участников дорожного движения. Возможно, у вас есть возможность попасть куда-то на север Пермского края, минуя Чусовской мост. Пусть это будет у вас объезд 50-80 километров, но вы не простоите те же самые 2-3 часа, у вас не будет состояния уже утомления, вы не будете раздражены, вы не будете нервничать, ваши пассажиры будут более комфортно себя чувствовать и в целом не создадут вам именно дискомфорт тем, что будут сетовать на дорожную обстановку, на дорожную ситуацию, не будут нервничать от того, что они устали, жарко, душно, вы не будете переживать, что у вас из-за работающего кондиционера закончится топливо в бензобаке, поэтому здесь много факторов, которые действительно стоит взвесить за и против. Сперва оценить ваши возможности, а потом все-таки действительно просчитать, может быть, крюк в 50-80 километров, меньше бензина у вас затратится, времени и нервов, нежели вы будете стоять в заторовой ситуации.
Да, ну, мы проговорили это в частности маршрута через Чусовской мост, ну, например, если мы будем говорить о трассе на Екатеринбург, там мостов, конечно, нет, но, тем не менее, есть узкое место там, где у нас автострада еще не совсем достроена. Вот. Ну и в целом эта трасса характеризуется очень интенсивным трафиком, потому что, ну, огромный грузовой транзит там идет, и, конечно, караваны фур, мы все там ездили и все прекрасно знаем. И вот многие, например, туристы выходного дня на колесах для поездки, например, в Екатеринбург, да, там, за пределы Пермского края, начинают выбирать так называемую дорогу через Качканар, как она называется, хотя, в общем, в Качканар она не заезжает. Но это северная дорога через, получается, как раз-таки Горнозаводский район, через Стеллу, Европа, Азия, через Нижний Тагил. То есть, по сути, идет дорога Пермь-Горнозаводск. Дальше мы уходим направо, и дальше мы едем по дороге с потрясающим названием Северный широтный коридор, мне безумно нравится, и потом мы уходим как раз уже в сторону Нижнего Тагила, и вот в Екатеринбург мы заезжаем с севера, особенно, в принципе, удобно, когда никуда не торопимся, потому что во времени и в километраже дорога получается чуть побольше, да, то есть если мы на машине в среднем в Екатеринбург едем по федеральной трассе где-то 4,5, ну, 5 часов с одной остановкой традиционной на кофе, то, например, по дороге через Качканар, которая называется, да, мы будем ехать, ну, примерно часов 6, но вместе с тем там нет такого огромного транзитного грузового трафика, там очень красивые пейзажи, зимой там сказочно, летом тоже очень здорово, осенью потрясающе красиво, и, в общем-то, дорожное покрытие, скажем так, на территории, кстати, Пермского края все нормально. Вот там на подъезде к Тагилу были проблемы некоторые. Но на самом деле тут всегда нужно выбирать меньшее из зол, да, либо грузовой трафик. На мой взгляд, это гораздо более опасно, чем, например, ну, что-то там с асфальтом. Ну, все мы уже на больших машинах ездим с большими колесами, поэтому, в общем, что нам эти трещины на асфальте? Ну, вот тоже как, например, альтернатива, да, можно выбрать. И у нас, по сути, вот в любую сторону можно как-то извернуться и найти возможность объехать по-другому, да, тоже, например, там на Чайковский, на Чернушку можно ехать через Югокамский, да, можно ехать через Кукуштан, да, и там тоже дорога очень интересная от Кукуштана. На Чернушку тоже очень живописная, красивая. Чем мне нравится путешествовать по Пермскому краю по выходным у нас? Правда, что очень красиво и гораздо красивее, чем в соседних регионах. Ну и вот, кстати, соседние регионы. В свое время была постоянная такая шутка среди автомобилистов, что ну вот во всех регионах все хорошо с дорогами, а вот в Пермском крае, увы, хуже только в Кировской области. Ну вот в Кировской области вроде бы все починили. И вот насколько мне позволяет заметить моя водительская наблюдательность, у нас уже правда все очень хорошо с дорогами.
У нас действительно те, кто путешествует по Пермскому краю, не только, они видят, как сейчас активно строятся и магистрали, и в принципе у нас происходит реконструкция в рамках национального проекта региональных и федеральных дорог, видят, как обустраиваются элементы придорожного сервиса, что у нас уже идет дополнительная установка искусственного освещения именно региональных федеральных отрезков дорог, когда разделяются потоки встречных направлений, это как раз-таки сделано для снижения аварийности, исключения, в принципе, выезда на полосу встречного движения и таких ДТП, как столкновения лобовых, что уже положительно влияет на динамику аварийности, в том числе с пострадавшими, погибшими людьми. Ну и в целом, когда мы понимаем, что мы устанавливаем именно барьерные ограждения, такие, которые исключают, мы еще исключаем такой момент, как ослепление автомобилем, который едет тебе навстречу. То есть водители уже меньше жалуются на то, что их ослепил свет фар приближающегося автомобиля навстречу, который двигался. И, в принципе, сейчас видим, как у нас в целом, что водители даже больших грузов начинают более дисциплинированно себя вести и более уважительно относятся к простому транспорту. Они предупреждают уже о том, что можно пойти на опережение, либо нельзя. То есть сигналами поворота они показывают безопасное и небезопасное осуществление маневра, если кто-то из автолюбителей желает обогнать больших груз. Поэтому в целом сейчас идет обустройство и развитие уличной дорожной сети в том направлении, чтобы исключить именно выезд на полосу встречи движения, но опять-таки стоит помнить, что при несоблюдении дистанции и бокового интервала избежать дорожно-транспортного происшествия тоже будет невозможно. Особенно сейчас, когда у нас летний сезон, это сезон весенний, летний, осенний, это как раз-таки интенсивный сезон строительства дорог, когда мы можем позволить укладку именно асфальтового полотна, верхнего полотна. Зимой подготовительно, если ведутся этапы, то они завершаются, и уже непосредственно установка постоянного полотна дорожного идет. Поэтому здесь стоит еще отнестись с пониманием и терпением к этому моменту, понимая, что осенью-зимой этот участок дороги будет сдан в эксплуатацию, и вы уже сможете без проблем, с комфортом преодолевать это же расстояние.
Ну, а следующим летом там дорожного ремонта уже не будет. Ну, и в целом, те, кто часто ездит по Пермскому краю, в общем, точно знают, что где какие мосты, где какие реверсы, да, где какие бутылочные горлышки, да, узкий проезд, как мы их называем. Но на самом деле гораздо интереснее планирование автомобильного путешествия куда-то далеко за пределы Пермского края. Ну и с каждым годом эта тема набирает все большие обороты. Ну а теперь, например, многие не могут улететь в южные регионы, да, закрытые порты воздушные, на поезда билетов, кстати, нет уже на весь сезон. Ну и остается вариант дикарями, да, или автомобильное путешествие. И здесь, конечно, хочется дать максимальное количество рекомендаций тем, кто в такое автомобильное путешествие отправляется впервые. И вот здесь хочется дать еще предварительную ремарку. Для многих автомобильное путешествие совершенно незнакомый еще вид туризма, и многие его видят, как 3 дня гоним, бац, Геленджик.
Ну, потом, те, кто как раз-таки да, гоним, это как раз-таки пытаются прогнать не 3 дня, а сутки-двое без остановки. Это очень опасно. Это не стоит ни в коем случае экспериментировать и пытаться на скорость, на время преодолеть этот участок. Лучше уж 3 дня ехать, чем да. 1,5 дня гоним-гоним.
И вот хочется мне как раз акцентировать внимание на том, что гоним-гоним-гоним, бац, Геленджик, вот это не является, вот, на мой взгляд, автомобильным туризмом. Потому что как раз-таки автомобильный туризм – это когда с тобой каждый день происходит какое-то приключение, когда ты планируешь свой маршрут таким образом, чтобы каждый день у тебя была какая-то интересная локация, где ты можешь посмотреть на архитектуру города, познакомиться с его историей, сходить в музей, попробовать местные кухни, может быть, встретиться с кем-то интересным или сходить в какое-то, ну, может, даже там в театр или на выставку, что там идет. То есть такое путешествие, оно на самом деле построить грамотную логистику такого путешествия так вот в неторопливом режиме занимает примерно неделю, да, ты все посчитал там, какие достопримечательности, что в какое время работает, как лучше в город въехать. И вот тогда это будет уже автомобильное путешествие. И вот сейчас наши слушатели, мне кажется, слушают и думают. Тут сидят, значит, две барышни, рассуждают об автомобильных путешествиях, а сами-то дальше заднего пассажирского сидения вообще в них участвовали. Ну вот и здесь, наверное, Рима, раскроем наши такие секреты по путешествиям. На самом деле, конечно, не считали на двоих у нас сколько километров, но там в зачете в портфолио водительской каждой достаточно много маршрутов. Я сейчас скажу такие свои основные, да, Рима просто скажет свой водительский опыт. При всем при этом этот опыт не в качестве пассажира, да, а именно в качестве водителя, да, то есть мной объезжена примерно половина Европы за рулем автомобиля. Маршруты Пермь-Сочи, Пермь, причем зимний маршрут в том числе, Пермь-Грузия и вся Грузия. Полностью 2 раза по кругу объехан Крым. Ну и моя личная гордость — это маршрут Пермь-Мурманск, Пермь, и только я была за рулем, и Москва-Мурманск, полуостров Рыбачий, и вот также в обратную сторону до Москвы, тоже на автомобиле. Ну, вот примерно такой водительский опыт, поэтому я считаю, что, ну, у меня достаточно экспертности, чтобы говорить о том, как готовиться в автомобильное путешествие. Передаю слово Риме.
Ну, у меня тоже есть небольшой такой запас маршрутов. Это Пермь, Абхазия и вся Абхазия. Несколько кругов по Черноморскому побережью в свое время было сделано от Перми до различных локаций Черноморского побережья. Полуостров Крым полностью. Ну и самое такое, что запомнилось и было очень-очень интересным, познавательным, это для меня Пермь-Алтай, весь Алтай. Обратно это был Курган-Екатеринбург, Пермь, Казань и снова Пермь. То есть такой крюк достаточно интересный был сделан. И все это за рулем, все это было, естественно, спланировано, были выбраны локации, где необходимо именно остановиться, что интересно посмотреть, чтобы культурно и духовно развиваться, поскольку я считаю, что автотуризм — это вот не так, когда сели в автомобиль, гоним-гоним, и вот оно, Черное море. Нет, это действительно должны быть какие-то
бывает
памятники.
Бывает так, едешь-едешь и Баренцево внезапно.
Да, это должны быть памятники архитектуры, это должны быть исторические достопримечательности, это какие-то музеи, которых нет у нас в Пермском крае, это то, что связано с нашей историей, с нашей культурой, с нашим развитием. Если мы едем, допустим, на Черноморское побережье, то это обязательно побывать на Мамаевом кургане, причем в разное время суток, это и днем, и ночью, и предрассветные часы, чтобы действительно понять, а вот тут вот была история, тут шли те бои за наше светлое будущее, здесь пролилась кровь не одной тысячи наших предков, кто склонил голову. Поэтому здесь обязательно необходимо побывать каждому и побывать особенно со своими детьми, чтобы рассказать им историю и показать, чтобы они поняли действительно масштаб того, что происходило, и были горды величием своей родины. И дальше, естественно, несли вот эту гордость, ни в коем случае не предавали свою родину и развивались культурно и духовно, учились уважать пенсионеров, тех ветеранов, которые еще остались живы, в памяти сохранили навсегда уроки истории, чтобы это не повторилось вновь.
Действительно, когда мы едем, ну, самое, конечно, популярное направление — это Черноморское, это Крым, это Краснодарский край, и, конечно, у нас там в ту сторону есть, ну, как минимум 2 разных маршрута, но вместе с тем можно спланировать очень интересно, да, то есть каждый день это будет какое-то приключение, это знакомство с культурными кодами, с эстетикой, с этносами каждого региона, и можно выбрать, то есть можно пойти по линии истории, то есть там в каждом городе богатство, богатая история, причем либо история 20 века, например, там даже такой инженерный туризм, так называемый. Да, то есть, например, ехать все равно через Самару, вот можно запланировать, например, отворот в Тольятти, да, и, например, посетить музей АвтоВАЗа. Ну а почему бы и нет? Там, кстати, очень интересно. Или, например, боюсь ошибиться, Самара или Саратов, музей космонавтики, почему бы и нет? Тоже очень интересно.
Но только там стоит помнить, что необходимо подавать заявку заранее, чтобы вы попали в экскурсионную группу.
А поэтому мы и говорим, да, о том, что такая очень хитрая логистика планирования автомобильного путешествия, она занимает на самом деле время. Да, например, Волгоград, ну, это понятно, да, то есть это прямо наша история, прожитая каждым. Ну, а, например, можно выбирать знакомство, например, с этносами, можно заехать в Татарстан и исследовать его, да, или посмотреть исторические аспекты города Казань. Есть, например, ну, если там, скажем так, кому-то хочется ехать в Астрахань или кто-то готов сделать крюк по дороге, например, на те же самые курорты Краснодарского края, есть Калмыкия, а есть город Элиста, там находится самый крупный в Европе буддийский храм. Это настолько красиво и потрясает воображение, там действительно стоит побывать, ну, вне зависимости от того, какой конфессии вы себя относите. Ну и, конечно, калмыцкий этнос, это тоже очень интересно, их еда, их обычаи, их центральная площадь, украшенная вот этими традиционными пагодами, это тоже очень здорово и интересно. И, в общем-то, рядом с Элистой тоже есть классные достопримечательности, которые можно посмотреть по дороге. Ну и другие города. В каждом городе точно есть что посмотреть, даже в Краснодаре. Есть там какой-то новый прекрасный парк, которым все краснодарцы хвастаются. Если вот таким образом планировать маршрут, то гонка на юг может превратиться действительно в приключение для всей семьи. И особенно, если вы едете с детьми, ну, таким образом можно учить и географию, и историю. Почему мне еще очень нравятся автомобильные путешествия? Потому что это, по большому счету, единственный вид путешествий, где вы настоящему понимаете, насколько огромная и красивая у нас страна. И особенно видно это летом. Ну, вот мы, значит, ударились в романтику, мне кажется, и воспоминания.
Ну, не стоит, да, забывать, действительно, что кроме планирования маршрута, очень важная часть – это именно подготовка своего автомобиля к данной поездке. Это техническая оснащенность. Это надо понимать, что необходимо. А если вы сами не автомеханик и не разбираетесь в устройстве автомобиля, это необходимо заехать на СТО, проверить свой автомобиль, заменить все необходимые рабочие жидкости и элементы рабочие, которые необходимы уже к замене и могут привести к поломке автомобиля в том случае, если вы не произведете своевременный сервис.
Ну, заядлые автопутешественники, да, ТО автомобиля делают как раз в начале мая, в майские праздники. Сразу шиномонтаж и ТО, и все разом, и автомобиль уже готов к путешествию, в общем-то. Да, а еще, например, если у вас автомобиль какого-то иностранного бренда, очень здорово, например, у себя где-то иметь шпаргалочку. Ну, вот вы знаете города, которые будете проезжать, и у вас есть шпаргалочка по, например, дилерским центрам, которые могут, если что, вам помочь, ну, или авторизованным автосервисом, где, если что, там есть запчасти или есть специализированный инструмент, которые могут вам помочь здесь.
Ну, еще одна такая небольшая подсказка. У нас есть несколько клубов автопутешественников. Если вы впервые отправляетесь в такое путешествие, то советую вам все-таки вступить в данное сообщество, почитать отзывы, комментарии людей, потому что это не только жители нашего региона там состоят, но и других регионов. И всегда, когда вы движетесь по территории нашей страны, вы должны понимать, что в том случае, если вы нашли с ними диалог, вы смогли выстроить уже виртуальное общение, дружбу, и вы приедете в какой-то город, вам необходимо вам будет помощь, эти люди вам помогут. Поэтому помните, что культура и уважение не только на дорогах, но и в целом общение в клубах по интересам, они вам только в помощь в автопутешествии. Ну и другой момент, это все, кто едут с вами в автомобиле, должны понимать, что автомобиль — это достаточно ограниченное все равно транспортное средство, у многих может вызывать долгое нахождение в сидячем положении и дискомфорт. И здесь стоит тоже спланировать, сколько будет остановок, где будут эти остановки. Маленький такой лайфхак, совет: меньше пить все-таки жидкости, чтобы это касается тех людей, у кого проблемы с давлением, кто отекает, чтобы избежать именно проблем с отечностью. Либо брать с собой в соответствии с рекомендациями врача препараты, которые вам смогут оказать помощь в дороге.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
Да, ну действительно, медицинскую аптечку, это уже такую потихонечку начинаем делиться, да, своим опытом и выдавать памятку автомобилисту, собирающемуся в дальнюю дорогу. Аптечка, естественно, должна быть, но в ней, конечно же, все препараты, которые могут понадобиться еще. То есть аптечка вообще в автопутешествии, она такая увесистый пластиковый кейс обычно получается. Но здесь очень важно понимать, что если в автомобиле присутствует человек, которому может случиться так, что ему нужно будет экстренно принять лекарство, оно должно лежать у него в кармане, либо там в поясной сумке, но общем, где-то в ближайшем доступе протянул руку и взял, потому что может оказаться так, что не будет экстренного доступа в аптечку. Ну и, естественно, как я всегда говорю, чем больше людей в автомобиле, тем сложнее. Во-первых, вещей много, бардак в автомобиле. Ну и, конечно же, что каждый хочет что-то свое. Кто-то хочет кофе, кто-то хочет в туалет. И, как говорится, хорошо, если нам по дороге попалась хорошая, качественная АЗС, где все это есть. Иначе останавливаться придется долго. Еще один нюанс – это путешествие с маленькими детьми, потому что даже если они приучены в детском креслу, они все равно не могут так долго сидеть в автомобиле, как это делают взрослые. Что здесь делать? Ну, конечно, можно немножечко игнорировать желание ребенка, да, и просто гнать побыстрее, чтобы доехать. Ну, мы уже обсудили в самом начале программы, что это не вариант. Это просто гнать, это не автопутешествие. Вот. Ну, и самый выгодный вариант – это планировать плюс один день к дороге до точки Б, да, куда вы стремитесь, и ехать с ребенком интервалами по 2-3 часа и потом делать получасовые, часовые перерывы. Если ребенок уже ножками ходит, то прямо его выбегивать, ну и подогнать эти интервалы под сон ребенка. Да, то есть при успешной подгонке всех графиков будет получаться так, что в то время, когда вы едете, ребенок спит, не отвлекает водителя во время движения, не шумит, не ругается. И когда вы готовы сделать остановку, ребенок просыпается. Да, то есть буквально таки можно синхронизировать это
так. То есть
так.
Биоритмы, да.
Да, то есть биоритмы, правда, синхронизируются на второй примерно день. Если вот удачно подгадали, то, условно говоря, вы останавливаетесь на стоянку, ребенок просыпается одновременно. И все, достаем нашего телепузика и отправляем его выгуливаться, выбегиваться, искать кошек, гладить их, знакомиться с окружающим миром. У него-то, представляете, как такое приключение. Вот, кстати, такой момент, что дети, которых постоянно с собой берут в путешествие, они быстрее развиваются интеллектуально, и их, на самом деле, внутренний мир обогащается гораздо быстрее. Но это мы опять ушли в романтику путешествия.
Да, ну и стоит помнить, даже когда вы остановились где-то на АЗС, где-то на парковочном комплексе возле какого-то торгового центра, расположенного возле федеральной либо региональной автодороги по пути вашего следования, стоит помнить, что парковка – это все равно небезопасное место. Многие АЗС, которые сейчас по направлению в южные регионы, они как раз-таки оборудованы уже детскими площадками. Изначально уже при строительстве АЗС закладывают детские площадки. Это вот уже ближе к южным городам мы можем наблюдать.
Но это поэтому очень здорово. Это да. Как раз вот на такие случаи, когда нужно телепузика выбегать.
Это да, это вот сделано именно для детской безопасности. Поэтому берем ребенка за руку, доводим до детской площадки и смотрим, как он там у вас бегает, развлекается, разминает ручки-ножки, то есть свою энергию, которая у него накопилась за время сна и отдыха, он там просто-напросто тратит ее на детской площадке. При этом вы отдыхаете, ребенок отдыхает, и все дальше смогут продолжить не в стрессовой ситуации свой маршрут движения. Другой момент, когда вы едете в автомобиле, рекомендую все-таки воспользоваться. У нас в интернете есть такие методички, можно поискать. Это оказание первой помощи доврачебной в случае непредвиденной ситуации. Это не только дорожно-транспортные происшествия, это любая экстренная ситуация, которая связана со здоровьем человека. Человеку может быть просто стать плохо, потерять сознание. То есть прочитайте, посмотрите ваш алгоритм действия, чтобы вы были готовы, чтобы вы не растерялись и у вас не было паники в том случае, если на ваших глазах кому-то внезапно станет плохо экстренно. Прочитайте, подготовьтесь, освежите у себя в памяти те знания, которые у вас когда-то были. Это никогда не будет лишним. И помните, что действительно автомобильная аптечка, она более должна быть расширенного спектра. Это не просто та автомобильная аптечка, которая идет в сумке автолюбителя. Наоборот, абсолютно минимальные требования, а та, которая должна быть, она намного более широкий список и спектр действий имеет. Более того, когда мы отправляемся в автопутешествие, необходимо с собой иметь базовый набор инструментов в том случае, если вам необходимо будет элементарно даже заменить колесо. Какие-то расходные элементы – это дополнительное масло, это тосол, либо антифриз, свечи зажигания дополнительно, потому что многие автолюбители самостоятельно, в принципе, без проблем могут заменить свечи зажигания. Это дополнительный набор лампочек, которые вы впоследствии в ходе движения, если у вас перегорит та или иная лампа, вам необходимо будет заменить, а световые приборы, чтобы у вас были исправны, это в первую очередь ваша безопасность и безопасность тех, кто едет с вами в автомобиле. Поэтому берем с собой запасные еще лампы, инструкцию освежаем, как это все у вас устроено в автомобиле, смотрим действительно, где у вас, в каких городах находятся авторизированные сервисы, чтобы вы могли заехать к дилеру, если вы самостоятельно не можете устранить неполадку технического автомобиля. Ну и обязательно канистру с бензином специальную, не просто это какая-то 5-литровая бутылочка должна быть, это небезопасно, это взрывоопасно, пожароопасно, а специальная канистра, которая позволяет перевозить топливо. Ну и несколько,
ну, и литров 10 она должна быть минимум.
Да, и столько же примерно литров простой питьевой чистой воды, которую можно пить не технической, а именно питьевой, потому что вы можете где-то техническая неисправность автомобиля может произойти на автодороге, где нет близлежащих сервисов, нет каких-то придорожного сервиса, ни гостиниц, ни АЗС, ни каких-либо кафе, ни СТО, куда бы вы могли заехать и уйти в тень, именно, может быть, посреди автодороги где-то вас застать. Солнце светит, жарко, тяжело, чтобы люди не чувствовали обезвоживания.
Да, много чего с собой нужно взять, но на самом деле некоторые начинающие говорят, как все сложно, как все опасно, это же нужно все взять. Я говорю, нет, не поедем, на поезде поедем. Но на самом деле нет ничего сложного, просто все самое необходимое, понимаем, какие могут быть риски. И вот здесь на самом деле еще одним, ну, большим риском, я считаю, автомобильного путешествия, неправильный расчет, ну, скажем так, логистики всего путешествия, когда не учтен, скажем так, режим труда и отдыха водителя, потому что если водителя два, а то и три в одной машине. Но это, в общем, горе не беда. Вот можно очень быстро куда угодно добраться, особенно если все готовы спать на ходу прямо в машине. А вот если водитель один, его некому заменить, то, наверное, это правда, что самый важный человек в вашем экипаже, он вас везет, он несет за вас ответственность, и нужно делать, ну, максимум для того, чтобы ему было хорошо. И если он выйдет на трассу не выспавшимся, это, конечно, будет, ну, так себе история. И вот когда начинающий автомобилист планирует свое первое автомобильное путешествие, то стоит делать это совместно с электронными картами, просто рассчитать весь маршрут, разбить его на равные участки, ну и где-то 600-800 километров в день, не более, потому что бывает, что там ближе к югу извилистые трассы, да, и, скажем так, наши уральские 300 километров и, например, 300 километров в Краснодарском крае могут оказаться, ну, совершенно разными дорогами, с разницей прохождения во времени более чем в два раза, да, то есть, например, если по серпантинам никогда не ездили, просто, ну, понимаете, да, что быстро вы там не проедете. Вот, и, соответственно, подгонять под этот режим передвижения где-то по 600-800 километров, так, чтобы у нас получался, ну, в среднем такой 8-часовой рабочий день с одним перерывом на обед. Ну и, соответственно, подгонять уже под это бронь гостиниц, да, или, ну, или вы, если вы выбираете спать в машине или в палатке. Но самое главное следить, чтобы ваш водитель всегда высыпался. Это очень важно.
Да, действительно, потому что утомление водителя автомобиля наступает, особенно если это долгий перегон и лето, допустим, яркое солнце, водитель все равно устает, это все равно перегрев идет организма. Как бы у вас ни работала климат-система, кондиционер в автомобиле, все равно солнечные лучи, которые пропадают в автомобиль через ветровое стекло, через боковые, они все равно имеют свое действие, и водитель все равно устает, ему жарко, тоже некомфортно. Ну и всем участникам путешествия стоит помнить, что когда вы находитесь в автомобиле, то водитель – это главное лицо в автомобиле, кондиционер и все эргономические системы автомобиля он настраивает под себя, музыку он слушает ту, которая ему комфортна и не отвлекает его, не раздражает, не создает каких-то ему дополнительных дискомфортов, а наоборот, больше позволяет ему находиться в тонусе, в энергии. Поэтому, как бы вы ни хотели послушать ту или иную песню, водителя мы не отвлекаем, мы не указываем водителю, какую температуру необходимо включить, где ему необходимо остановиться. Все-таки главное лицо – это водитель. Он вас везет, и от его действия, от его самочувствия зависит безопасность всех, кто находится в автомобиле. Не только тех, кто в автомобиле, но и тех, кто во встречном направлении движется. В принципе, тоже зависит именно от действий, поступков каждого водителя. Поэтому
берегите водителя, не отвлекайте его во время движения, мне хочется сказать.
Действительно, нельзя ни в коем случае отвлекать. Как у нас в общественном транспорте есть таблички водителя движения, во время движения запрещено отвлекать. То же самое касается и водителя, который находится рядом с вами в одном автомобиле. Тоже запрещено отвлекать.
Угу, действительно. Ну и важно, например, знать начинающему автопутешественнику о том, что с каждым годом вдоль трасс, где идет трафик, в места отдыха, будь то, например, юг или Сибирь, да, там Алтай, Байкал, ну и даже мое любимое направление, Кольский полуостров на север. На самом деле прекрасно уже растет и ширится инфраструктура вдоль трасс. И если раньше была проблема, например, найти шиномонтаж, чтобы заклеить колесо, порванное от пойманного гвоздя. Если раньше была проблема заночевать, если ты вдруг замешкался, не успел доехать до города и ехать уже настолько уже устал и лень. Была проблема уж чего скрывать. Проблема в туалет сходить, например. Но сейчас как бы очень многие эти потребности закрывают, например, сетевые АЗС, МЧС, которые, ну, мне кажется, они поняли, для чего они на трассе, кроме заправки, да, и у них есть всегда маркеты, где можно купить все, что тебе необходимо в дорогу. Там есть, например, воздух подкачать, шины. На многих АЗС, особенно в такие в грязные периоды, слякотные, есть щеточки с водой, где можно помыть, например, облепленные стекла. Ну, вот жителям Урала эта проблема хорошо знакома. Туалеты чистые, прекрасные, безопасные, и это чудесно. И вот здесь, на самом деле, хочется поразмышлять о том, а как еще дорожная инфраструктура может помочь водителю в дальнем путешествии? Какие еще возможности, о которых наш начинающий автопутешественник, возможно, не знает?
Но самое главное, что они сделаны именно для отдыха водителя, чтобы водитель мог отдохнуть, он мог взбодриться, он мог переключить фокус внимания, который уже, в принципе, у него теряется, и границы стираются, когда водитель находится за рулем более 3-4 часов. То есть водитель уже даже просто элементарно глаза у водителя устают. Он видит впереди себя лишь только дорогу, она все вокруг уже начинает расплываться. Просто дорога. Он не видит ни слева, ни справа, он видит только направление. Поэтому именно инфраструктура придорожного сервиса, она создана для того, чтобы любой участник дорожного движения мог остановиться, мог походить, мог отдохнуть, мог умыться, мог в принципе просто-напросто даже откинув спинку сиденья, подремать какое-то время в безопасности, зная, что вокруг люди, вокруг просто есть парковочные карманы, где
вот
можно
безопасно,
кстати,
ночью
встать просто. Да, и если вы никуда уже не доехали, вы понимаете, что вас силы покидают, а до какого-то населенного пункта еще далеко ехать, то, в принципе, на любой АЗС, которая расположена вдоль дорог, есть парковочные места, где вы можете остановить свой автомобиль в безопасности, откинув спинку сиденья, подремать 2-3 часа, прийти в себя, просто отдохнуть и дальше продолжить движение.
Действительно, мне кажется, это очень важно, что есть сейчас такая возможность, потому что, ну, далеко не все автомобилисты набираются, скажем так, решимости, например, заехать на стоянку, где на ночь встают большие грузовые автомобили, да, то есть, может быть, какая-то память 90-х, может быть, ну, как бы такое непривычное комьюнити, вот, ну, или, например, там, такие смелые девочки, как мы, которые могут сесть за руль и уехать одна в машину, например, куда-нибудь там в Крым, ну, я бы, скажем так, тоже остереглась бы такого соседства на всякий случай, да, а вот, например, на АЗС ночью остановиться совершенно не страшно, да, можно зайти, поговорить, обозначить свое присутствие, объяснить о том, что, ну, например, устали, очень хочется спать, поэтому там мой автомобиль стоит здесь у вас 2-3 часа, вот я здесь стою, никому не мешаю, я там просто сплю, буду мешать, разбудите, да, ну и, соответственно, все понимают, что, да, вы хотите быть в безопасности. Но, насколько я еще знаю, что, например, на таких комплексах, если вдруг что-то пошло не так, то автомобилист может получить и какую-то медпомощь.
Да, потому что они оборудованы кнопками экстренных вызовов и экстренных служб. Всегда, если вы чувствуете, что-то у вас пошло не так, и вам необходима экстренная помощь, вы можете обратиться к любому оператору АЗС, и эту кнопку нажмут, и экстренные службы прибудут к вам.
То есть экстренная служба, это касается, например, скорой помощи, так и, например, полиции, потому что на дороге всякое может
да,
пойти не
то
так.
Есть,
хотя эти случаи как бы сейчас очень крайне редки, но мало ли.
К ним можете обратиться, вам действительно окажут помощь, по крайней мере, ту, которую они смогут в рамках своей компетенции оказать.
Ну, это, естественно, если трасса, например, вообще как бы никакой инфраструктуры на ней нет, и даже нет сети на трассе, то на АЗС, скорее всего, есть связь, возможно, у них есть Wi-Fi, ну или хотя бы просто сеть, или хотя
да.
бы просто возможность воспользоваться их средствами связи.
Да.
Всякая необходимость
Поэтому
бывает.
Поэтому не стоит стесняться, а как раз-таки...
Такой оазис в пустыне, можно сказать.
Да.
Действительно. Ну и на самом деле, уже плавно закругляя нашу... Мы все выдаем разные-разные советы начинающим автопутешественникам. Ну и, конечно же, хочется посоветовать нашим начинающим автомобильным приключенцам, назову их так, как взаимодействовать с госавтоинспекцией, если этот контакт происходит не в родном регионе, а в регионе, через который вы едете, или в тот регион, ну, куда вы, конечно, стремитесь.
На самом деле сотрудники госавтоинспекции любого другого региона ничем не отличаются от сотрудников госавтоинспекции Пермского края. Все мы несем службу для обеспечения безопасного движения и бесперебойного по нашим дорогам, чтобы было комфортно и безопасно каждому участнику дорожного движения, поэтому если у вас какие-то непредвиденные ситуации, если вам необходима помощь, смело можете обращаться к сотрудникам госавтоинспекции, они вам всегда помогут, всегда окажут помощь ту, которая вам необходима, либо, по крайней мере, постараются вас доставить, допустим, в учреждение Министерства здравоохранения, которое входит для оказания медицинской помощи, если у вас есть в этом необходимость. Ну и бывают случаи, когда сотрудники госавтоинспекции просто помогают найти ближайший автосервис, помогают доставить туда автомобиль, автомобили таких же автопутешественников, либо тех, кто просто-напросто по каким-то причинам не может дальше доехать плохо самому, просто уже засыпает и не может дальше продолжить движение, боится за сохранность своего автомобиля. Поэтому сотрудники госавтоинспекции, они несут службу для вашей же безопасности. Когда вы общаетесь с ними, помните, что самое главное, чтобы у вас все документы были в наличии, чтобы у вас не было штрафов неоплаченных, потому что вас могут привлечь к административной ответственности по статье 20.25. Это неуплата своевременного административного штрафа. И там, к сожалению, здесь уже может быть и административный арест до 15 суток. Поэтому помните, что когда вы отправляетесь в автопутешествие, стоит проверить еще и нет ли у вас неоплаченных каких-то штрафов и задолженности перед судебными приставами, чтобы случайно не попасть в рейдовое мероприятие, которое совместно проводится службой с ФССП. Поэтому перед автопутешествием проверяем, все заплатили, никаких долгов нет, никому ничего не должны. Прокладываем свой маршрут, готовим транспортное средство, проверяем техническую исправность, все жидкости рабочие, все световые элементы, все своевременно устраняем, меняем и готовимся с удовольствием к автопутешествию.
Действительно. Ну, в общем, такое у нас краткое резюме получилось. И самое главное своим пассажирам сказать: водителя отвлекать от движения запрещено. А кто тебе сказал? А я по радио слышал, говорили эксперты. На самом деле, еще раз напомню, что автомобильное путешествие сейчас, мне кажется, это будет уже прям такой очень яркий и заметный тренд. И жители разных регионов будут открывать для себя и соседние регионы просто вот по кругу, да, по своему периметру. Вот также будут открываться туристические возможности, которых мы раньше совершенно и не слышали в других регионах. Либо мы вспомним о том, что мы когда-то хотели доехать куда-то, и, наверное, сейчас самое время отправиться туда. Ну, вот такое у нас время путешествия внутри России. Самое главное, чтобы это путешествие было для вас безопасным, ну и самую необходимую такую памятку начинающему автомобильному путешественнику мы уже дали. Рима, есть еще пару слов добавить?
Самое главное – это уважайте себя, уважайте других, соблюдайте правила дорожного движения, независимо от того, по какому субъекту Российской Федерации ваш путь будет прилегать. И всегда просто-напросто, даже если вас остановят сотрудники госавтоинспекции с улыбкой, ни в коем случае не вступайте в конфликты, не пытайтесь их сами зародить. Общайтесь вежливо, культурно, и тогда ваше путешествие ничем не будет омрачено.
Согласна полностью. Вот на этой ноте сегодня и попрощаемся. Напомню, в гостях у нас сегодня была Рима Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения от госавтоинспекции по Пермскому краю. У микрофона работала Анастасия Вяткина. До новых встреч!
Программа вышла в эфир при поддержке управления ГИБДД по Пермскому краю в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».